Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Скандал в благородном семействе. Сооснователь Facebook Крис Хьюз написал колонку для «Нью-Йорк Таймс», в которой он обвинил Марка Цукерберга во всех смертных грехах и призвал правительство США ограничить влияние соцсети. Влияние Марка ошеломительно, она гораздо больше, чем у кого-либо в частном секторе или в правительстве, пишет он. В самом деле, в последние годы Facebook окружен целым роем скандалов. То ольгинские тролли размещают платные объявления, то сливаются данные пользователей компании Cambridge Analytica. Что происходит? И действительно ли нужно взять под контроль Facebook? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
После поглощения таких сервисов, как WhatsApp и Instagram, Facebook превратился в монополиста социальных медиа. Корпорация с капитализацией $500 billion контролирует 80% мирового трафика соцсетей. За бесценок скупая компании конкурентов и присваивая себе их технологии. Критики обвиняют соцсеть в том, что Facebook не уделяет должного внимания безопасности пользователей, цензуре подвергаются любые неудобные посты, нарушается право на частную переписку и чуть ли не в открытую передаются личные данные рекламодателям. Сколько уже скандалов было в СМИ на тему утечек личной информации, фейк-ньюс и удаления постов. Не так давно в открытом письме владельцу Facebook Марку Цукербергу на эту тему высказался Крис Хьюз, один из четырех основателей Facebook, откровенно намекая, что все нужно взять и разделить, раздробить гиганта на мелкие компании и передать контроль американскому народу, а также создать уполномоченное Конгрессом агентство для регулирования технологических компаний по примеру общего регламента защиты персональных данных, принятым в Евросоюзе в 2018 году. Хьюз также уверен, что разделение Facebook на небольшие компании позитивно скажется и на цене акций этих новых фирм.
Ну, у нас уже был такой персонаж, который говорил отнять все и поделить. Нужно ли это делать? Обсуждаем с нашими сегодняшними гостями. Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, и Антон Меркуров, интернет-эксперт. Ну, как нам сейчас смотреть на Facebook? Вот я пытаюсь понять, как даже в моей голове произошла эволюция Facebook за последние, там, ну, я сейчас есть не 15 лет, конечно, сейчас 15-летие сети 2004 года, но лет 10-11, наверное, точно нахожусь. И вот сначала это казалось некое такое огромное социальное благо, к которому мы все причастны. А сейчас...
Это мессенджер, это как раз мессенджер.
Да. Это мессенджер.
Я уберу, ничего страшного. Это как раз зло Facebook отправляется в нашу жизнь.
Да-да-да, это зло Facebook. Нас слушают. Ну, вот он, да, вот он превратился в какого-то большого брата, который нас постоянно слушает.
Ну, на мой взгляд, это, конечно, не так, потому что слушают все. То есть, на самом деле, слушает Apple, слушают колонки, слушает... Каждый, все, кому не лень, короче, слушают, потому что нет никаких проблем слушать.
Но как они используют эту информацию?
Ну, опять-таки, Сергей, мы же все-таки в Москве. Ну, то есть, есть американский дискурс на тему Facebook, есть немецкий дискурс, французский дискурс на тему Facebook, есть русский дискурс. Вот у нас Facebook – это альтернатива ВКонтакте. Поэтому у нас Facebook играет роль, может быть, у Антона будет другое мнение, но у нас Facebook играет роль альтернативной медиаплощадки, которую он унаследовал уже же. Это некий наш передвижной коммуникативный форум. Вот устраивают там выставки какие-то, устраивают там какие-то слеты. Вот Facebook – это наш постоянно действующий как бы форум, где мы обсуждаем разные вещи. Facebook в России довольно-таки интеллектуален. Как бы он не отличается очень сильно от американского Facebook и любого другого. Вот. Если говорить с кем-то из Германии о Facebook, они Facebook, многие из моих друзей, например, ненавидят. Потому что для них Facebook – это олицетворение огромной американской компании, которая все под себя подминает, а они немцы, у них своей соцсети нет. Как же с этим Фейсбуком быть? Давайте пользоваться почтой или сигналом там, или телеграмм.
Или факсом. Германия любит факс.
Да, ну вот как в Японии тоже. Ну, то есть я имею в виду, что есть какие-то странные вещи. Но в Америке это третий дискурс, потому что в Америке Фейсбук это и есть ВКонтакте. Ну, то есть, как бы, и, соответственно, со всеми минусами, которые у нас имеет наш несчастный ВКонтакте. Специальные отношения с правоохранительными органами. Гипертрофированное внимание власти и общественности по отношению к любым компаниям, которые проходят на сети. Я честно скажу, что мне Facebook очень нравится, но я все больше и больше залипаю в Твиттере. Потому что Facebook для меня становится постепенно менее прозрачным, менее понятным, чем он когда-то был. Когда-то Facebook был очень простой программой, которая наиболее горячие новости ставила вверх. Это спровоцировало, как ты знаешь, арабскую весну и много чего, потому что если все у тебя кипит, если логика у тебя кипение, то у тебя, естественно, самое горячее всегда на наверху.
Тогда это и было. Трендинг топикс у них вот это.
Да. Потом они потом сделали много добавлений, дополнений. Они ввели стратификацию. То есть близкие друзья. За кем ты хочешь следить. Не друзья, но подписываешься. То есть они постарались максимально разобрать это все. А теперь, насколько я понимаю, Facebook в основном выцыганивает у меня деньги на рекламу. То есть вот у меня есть какие-то издания, какие-то странички.
Ну, в основном такой, предлагает... да, из площадки, из социальной площадки, новостной площадки, он превращается в какую-то рыночную площадку. Антон, для вас что такое Facebook? Рыночный мегамонстр?
Я бы зашел бы, не то чтобы по традиции не соглашусь с Иваном, но я бы зашел бы с другого конца, с конфликта поколений. Аудитория Фейсбука выросла, и я не знаю, что происходит, может быть, я сам сейчас прохожу этот путь, что происходит с человеком, когда он становится взрослым, но по моим ощущениям, это мы наблюдаем по тому же закону о защите детей, потому что происходит с Фейсбуком как социальной сетью, люди сходят с ума. То есть, когда вот мы пришли в Facebook, мы нормально, не знаю, размещали порнографию. Что люди делают? Размещают порнографию, ругаются матом, делятся самой разной информацией, которая в том числе может кого-то оскорблять.
В Фейсбуке разве размещали порнографию?
Ну, дело в том, что Facebook далеко не всегда так болезненно реагировал,
да,
на наготу.
Да, начально...
Вообще, Facebook начался с сервиса знакомств, как мы помним, вернее, с сервиса конкурса,
конечно,
красоты.
Конечно.
Который, в принципе, был на грани. Именно поэтому его заметили.
Сейчас любой признак обнаженного тела цензурируется. Я помню, меня забанили за совершенно фантастическую художественную фотографию Раймонда Сапожерскиса, где обнаженная девушка на пляже в Паланге издалека, и я за это был забанен в Фейсбуке.
Да, ну хорошо, что не навсегда.
И взрослые в итоге сражаются с проблемами прошлого. То, что Фейсбук гигантский, как корпорация Фейсбук, как социальная сеть Фейсбук, да, так оно и есть, это факт. Учитывая, что они владеют еще Инстаграмом и Ватсапом, тем более это большая тема. Но как социальная сеть Фейсбук, это сегодня дом престарелых. Здравствуйте, дяденьки и тетеньки. Молодежь оттуда ушла, она не интересуется Фейсбуком. Все исследования, там рекламная кампания того же Трампа, которая была активно проводилась в Фейсбуке, благодаря которой в том числе Трамп победил. Она самая результативная оказалась в категории 45+. И почему-то сегодня взрослые вот приходят и говорят, слушайте,
а давайте... В Америке это одноклассники.
Да, одноклассники. А давайте вот теперь запретим. А давайте то нельзя. А давайте вот свастику ни в каком виде нельзя. А давайте за слова такие-то банить. И происходят какие-то... Ну, как консервация какая-то происходит. И, видимо, никто не победит, потому что молодежь уже этим не интересуется. Ей нужны другие инструменты. Facebook становится скучным для нас в том числе. Ну и вот Цукерберг объявил, что Facebook становится более частным, и все, лавочка закрывается.
Да, это последняя реформа, то, что с мая начиная, да, Facebook будет частным теперь. То есть вместо новостной ленты у нас будут сообщества,
Сергей,
и новости друзей.
Но это просто, в принципе, убийство паблишеров, это убийство издателей. Дело в том, что и Facebook, и Apple когда-то, когда они запускали свои сервисы, выходили на плечах гигантов. Вот, например, вышел первый iPad, его рекламировали тем, что там был открыт New York Times сайт. Значит, соответственно, Facebook, он первым делом пришел в Россию, Антон меня познакомил, значит, с их прорывной командой. Мы сделали частный корреспондент там вместе с каким-то журналом «Афиша Мир». Значит, мы были первые бета-партнеры в России. То есть первыми были паблишеры, с кем они делали сделки. А теперь как бы Европа приняла копирайт-директиву, по которой, в принципе, со всех американских сервисов за контент-паблишеров собираются брать деньги. Потому что, ну, как бы европейские паблишеры вот пролоббировали такой закон. И теперь Facebook, который не хочет платить никаким паблишерам, в гробу их всех видел. И вообще он, в принципе, всех видел в гробу, потому что он уже сам такой большой.
Но мы-то как паблишеры тоже не хотим отдавать ничего Facebook, потому что у меня есть какие-то проекты, которые требуют социального трафика. Единственное, что я от Facebook получаю, это письма о том, что, чувак, если ты хочешь, чтобы твои сообщения видели чуть больше людей, занеси нам бабла.
Ну, господи. Еще 200 рублей, еще 500, еще 200
рублей. Я потратил какое-то количество...
Можно же и без заноса, собственно, можно на своей странице, не обязательно за деньги продвигать, поднимать
публикацию.
Пожалуйста,
да, но даже и на вашей персональной странице Facebook стремится пессимизировать сообщения и не давать в силу каких-то условий. Вот самое распространенное – это ссылка в комментариях, подпись, что да, вы размещаете что-то, ссылка в комментариях, что если что-то содержит ссылку, и тем более на стороне сервиса, Facebook старается показать меньшему количеству людей, и вы вещаете в никуда.
То есть Twitter намного лучше. Инстаграм намного лучше. Для паблишеров, для всех, кому нужно донести
там
свой
месседж. Свои...
Там везде есть свои, но Facebook сейчас вступил в ту фазу жизненного цикла, когда они начинают как бы видеть естественное желание пользователя в основном в ключе монетизации. Хочешь донести информацию? Ну, дай 30 евро, дай 50 евро, дай 100 евро. Ну, кому-то донесем.
Ну, это естественная эволюция Facebook. Он превратился просто в инструмент по зарабатыванию денег, потому что изначально...
Ну,
это...
понимаешь, ну, что значит естественное? Вот есть Википедия, да? Вот Википедия, она как бы растет без того, чтобы с людей деньги
и
собирать.
И монетизирует. Она и... за счет человеческого...
Ну, она не совсем. Ей все кидают деньги, потому что она такая полезная. Это просто B2B-сервис Википедия. Она настолько полезна для всех, кто занимается новой экономикой, что все, у кого есть немножко денег, с удовольствием кидают в Википедию, потому что они там что-то делают.
Да не только новой экономики, а вообще и в гуманитарии. В гуманитарной сфере во многом и в образовательной
сфере. Тем более в Америке сейчас, ты знаешь, популярное движение. Значит, адская куча миллиардеров в Америке пообещала в момент смерти половину, значит, своих доходов отдать на благотворительность. Там, в принципе, уже сотни миллиардов долларов подвешенные. То есть, в принципе, вот Википедия всегда сможет на эти деньги опереться. Это уже очевидно. Facebook пошел по другому пути. Мы, ты знаешь, вот есть такая замечательная цитата. Наверное, ты, как родированный человек, вспомнишь, кто это сказал. Что дорога к свободе начинается как тропинка, но, значит, постепенно переходит в широкую прямую, значит, трассу, а дорога к рабству начинается как хайвей, а заканчивается как горная...
Ну, это хайка, дорога к рабству, да.
Ну, вот, понимаешь, вот это то, что, как бы, surfing, когда Facebook начинался, все-таки, это был невероятный такой почин. Да, это был хайвей. И они сразу получили поддержку финансовую, они сразу получили кучу непонятных каких-то денег, у них сразу появились правильные фаундеры, они проскочили все, как бы, детские болезни. Почему они сегодня такие? Потому что они расплачиваются за это. За то, что все эти люди принесли им деньги, все эти люди связывали с ними в основном мечты коммерческого такого толка. И они честно все выполняют. Они покупают, кого нужно покупать. Дешево? Ну, конечно, дешево. Ну, а у кого есть миллиард наличными, чтобы купить? Ни у кого нет, но тогда я покупаю за миллиард.
Хорошо, но даже с точки зрения рыночной ситуации, это же неправильно, когда появляется один монополист, который дает нам и WhatsApp, и Tinder, как я понимаю, тоже на финале. На Facebook завязан.
Нет, это другая компания.
А там просто через Facebook...
авторизация.
Да, авторизация.
Сергей,
это
просто Facebook, Facebook оценивается
и
сейчас...
И мессенджер.
Да, но Facebook оценивается очень высоко, но... нужно
не
понимать...
надо ли это просто с точки зрения интересов
не
потребителя?
Не надо. Просто Facebook, смотри, на самом деле, мы, вот как устроена сейчас новые медиа, новая экономика. Все компании в новых медиа очень высоко ценятся, потому что в них заложено десятки лет ожиданий рыночных игроков, что компания будет расти или зарабатывать. Реальность такова, что технологии очень быстро меняются. Поэтому сегодняшний чемпион – это завтрашний лузер. И Slack, и там куча Snapchat, куча всяких новых игроков, которые на самом деле уже в Америке, вот как раз молодежь-то подъели у Facebook.
TikTok.
То есть, короче, на самом деле, вот это ощущение, что все эти огромные компании никуда не денутся, нет, это Википедия никуда не денется. Потому что она не бегает за деньгами, она методично занимается умножением своих активов. А Facebook, конечно, куда-то денется. И все они куда-то денутся. Но это не значит, что по пути они не создадут кучу проблем. И проблема с ними в том, что они монополисты. Но если ты их разделишь на три компании, они все равно будут монополисты. Потому что WhatsApp огромный в мессенджерах. Instagram огромный в графических как бы, социальных сетях. То есть, на самом деле, от того, что ты их разделишь, у тебя не получится конкуренции между ними же. У тебя просто в отдельных нишах рынках так и останутся...
Будут отдельные, монополисты.
А реально, как бы, понимаешь, нужно просто выстраивать правильные отношения с монополистами.
Но с другой стороны, не получается ли так, что фактически вокруг нас выстраивается экологическая среда, заложниками которой мы являемся? И уже некуда пойти, куда не сунешься, ты все равно будешь
это
через
называется...
какие-то цукерберговские платформы
да,
работать.
Да, но это началось с начала modernity. Понимаешь, это как в модернити. Вот эти все крупные структуры, которые начинали в конце 19 века возникать там, понимаешь, в которых мы все так или иначе
заложниками. Но часть модернити это антимонопольное законодательство, регулятор с этим боролся
да,
везде.
Да, ну потому что в физическом мире это настолько проще. У тебя есть железные дороги. Вот человек контролирует все железные дороги, ты никак больше не проедешь. А здесь получается, что кто-то, может быть, пытается контролировать там одну железную дорогу, кто-то другую, кто-то третью, но при этом еще 10 компаний развивают воздушные шары, дирижабли, как бы, и это настолько гибкая технологическая среда, что если на ней начинать работать как бы вот этими ржавыми государственными ножницами и, значит, секачами, значит, и кусачками, то ничего хорошего из этого тоже не выйдет.
Это... Антон, для вас здесь есть проблема вот в этой монополизации среды Фейсбуком?
У меня нету с этим проблем и, надеюсь, не будет, потому что я не перекладываю ответственность за свои действия, за свое поведение на третьих лиц и третьи компании. Я пытаюсь считать себя свободным человеком, и я сознательно делаю выбор. Меня никто не тащит в Facebook, меня никто не заставляет, меня никто не заставляет пользоваться Google или еще какими-то компаниями. Мы свободные люди. Да, есть некая сложившаяся социальная среда. Да, если вот мы с вами втроем пользуемся Facebook, я выйду, встану на табуреточку и скажу: все, братцы, выхожу. Вы как на меня посмотрите, возможно, я лишусь двух ценных собеседников. Но в целом-то мы сами ответственны за себя. Не хочется, не пользуясь Facebook, вот последний у него очень много действительно утечек данных, утечек паролей, вот посмотрели, пожалуй, не буду я им пользоваться. Никто же не заставляет. Откуда вот это вот? Опять же, я встану тут чуть-чуть на защиту господина Цукерберга, потому что приходят разные злые дядьки и пытаются разрушить и отнять то, что они не делали. Ни они создавали Facebook, ни они все делали. Почему? Кому-то мешает. Пойди, сделай такого же монополиста. Пойди, завоюй мир. Тем более, опять же, не будем путать все-таки ООО Facebook там, или Facebook Incorporated и саму социальную сеть. Сама социальная сеть сейчас сдуется. У них спутники, у них Oculus и виртуальная реальность. У них WhatsApp и мессенджеры, и какие-то еще криптовалюты они собираются делать. То есть от того, что это поделить, они не перестанут быть монстр. Цукерберг, ну, с ума сошел немножко мальчик от такой жизни. И, конечно, им хочется как-то уже совсем на другом масштабе рулить миром. Но в целом это не проблема. Главное, вот не надо. Мы же сами отвечаем за свои действия.
Не факт, что он сошел с ума. Мне кажется, он вполне здравый. Просто это очень трудно быть Цукербергом. Он на самом деле как бы не готовился всю жизнь быть SEO. Он как бы нормальный рыжий парень, немножко стеснительный, который не очень любит, когда кто-то сидит у него на голове. Значит, у него все пытаются сидеть на голове, как бы он во всем виноват. Все на него переложили, американские левые на него переложили одну часть проблем, американские правые другую, и он крайний.
А
он,
решает все менеджеры.
У нас Путин, а у них Цукерберг и Трамп. Как бы, и причем они вместе еще, потому что Цукерберг...
Ну, с той разницей, что Трампа все же избирали, Путина как бы избирают.
Ну, ты знаешь, Трампа теперь тоже выясняется, что не избирали. Трампа русские посадили. Понимаешь, вот это почему говорят, что Америка превращается в Советский Союз? Потому что люди начинают считать, что кто-то другой в чем-то виноват. И обязательно вот этот образ врага начинает появляться. Образ врага в Facebook. Знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы вступаем в эпоху, когда очень велика власть толпы. И на самом деле реальная ответственность Фейсбука, конечно, состоит в том, что они создали механизмы, которые... Но не они в этом виноваты. Они просто, ну, как бы оказались людьми,
которые
построили
толпу?
Этот мост. Нет, просто толпа образовалась из-за того, что появились новые устройства, и люди еще не привыкли. Поэтому они сбились в толпу по привычке. Фейсбук просто оказался таким инструментом, который именно сейчас популярен, но не он виноват в том, что есть толпа. Толпа всегда образуется, когда у тебя на смену книжкам приходят газеты, на смену газетам приходит радио. На смену радио приходит телевидение. Каждый раз, когда меняется медийная платформа, у всех сбрасываются настройки, и все пытаются заново сориентироваться. Это и есть агрегатное состояние толпы. И состояние толпы, оно очень простое. Дайте нам врага, дайте нам того, кто все испортил, дайте нам, кого нам ненавидеть, и скажите нам, что делать. Вот эта толпа. И вот люди сейчас в таком состоянии, и приходит Трамп, они все, конечно, счастливы увидеть. Потому что он еще и развлекает их.
Ну, здесь вопрос, это не только законы толпы существуют, существуют законы общества, и в том числе закон Facebook пытался создать какие-то индивидуальности, дать человеку средства самовыражения, это же не обязательно средство управления коллективной эмоцией.
Но скорость коммуникации выше, чем люди успевают соображать. Понимаешь, вот я до нашей эпохи главное изречение – частица стала волной. Понимаешь, вот на такой скорости, на которой сейчас идет коммуникация, люди думать не умеют.
Ну, это я соглашусь, что эмоция идет впереди мысли, и Facebook
частица
именно...
стала волной. Потеряно состояние личности, агрегатное состояние личности ушло. Вместо этого коллективная личность, группа, другая точка сборки, групповая динамика. Люди на периферии группы на любую новость реагируют дракой, потому что они хотят доказать преданность ценностям этой группы.
Продолжаем наш разговор о будущем Фейсбука в связи, в том числе, с недавними заявлениями, попытками раздробить его. Каково будущее этой социальной сети? По-прежнему она ли будет являться монополистом, который контролирует почти 2,5 миллиарда человеческих душ? Об этом рассуждает Денис Терехов, CEO компании «Социальные сети».
Любой малый бизнес, который может быть потенциально куплен Фейсбуком, конечно, этот малый бизнес хочет, чтобы Фейсбук купил, потому что очевидно, что даже если эта сделка происходит за акции, это, безусловно, выгодная сделка. И мы там знаем и пример с Инстаграмом, пример с Ватсапом, когда, в общем, я думаю, что ребята не ожидали, что их настолько оценят, и что они так просто и так быстро выйдут в кэш. Поэтому, конечно, я думаю, что вот этот малый, хотя он, конечно, был, ну, строго говоря, не малый, но тем не менее небольшой бизнес, от этого только выиграл. Что же касается бизнеса, который использует Фейсбук как инструмент, или тот же самый Инстаграм как инструмент, то, конечно, монополия, ну, не играет, в общем, на пользу. И понятно, что последние несколько лет фактически не осталось инструментов так называемой там, естественного, что ли, да, или органического роста. Потому что какой бы классный контент вы ни делали, если вы не тратите деньги на продвижение вашей страницы, вашего паблика, то его только вы и ваша мама увидят. Потому что объективно сейчас Facebook просто в погоне за там, возвратом инвестиций, и, честно говоря, нельзя его за это осуждать, фактически вынуждает компании, неважно, большая компания или малая, тратить деньги на таргетированную рекламу, чтобы продвигать свои паблики. Иначе, повторюсь, вы никогда не будете заметны в ленте. Это касается в первую очередь страниц брендов. И я там много раз повторяю там, и нашим клиентам, и просто на разных лекциях, что если у вас нет 50-70 хотя бы тысяч рублей в месяц, то вы можете вообще даже не начинать заходить на страницы социальной сети. Без этого вы просто будете никому не заметны. Но, знаете, но ведь Facebook там не с помощью там, огня и меча завоевал эту аудиторию. Да? Там, люди сами голосовали, там, ставя лайки и регистрируясь в социальной сети, в которой сейчас есть 2 миллиарда человек. Поэтому мне вот каждый раз, когда я слышу подобные разговоры, вот все поставили Windows, давайте мы Windows разделим, потому что это монополия, там все зашли в Facebook, давайте Facebook разделим, потому что это монополия. Ну, ребят, ну если люди проголосовали там за эту социальную сеть, или там за, там, или в конце концов за эту веру, но мы же не можем людей там насильно там из христианства, не знаю, в ислам там, условно говоря, заставлять перекрещиваться, да, если так угодно, если так возможно выразиться, потому что какая-то религия стала доминировать. Я в этом ничего страшного не верю. Ничего страшного не вижу. Что же касается там, личности Цукерберга, мне кажется, что он всеми своими поступками, да и вообще своим образом жизни доказывает, что он простой, что называется, парень, и у него нет там, цели там, захватить мир. Хотя вот последняя серия «Игры престолов» показывает, что даже самые позитивные люди оказываются тиранами, получая неабсолютную власть. Поэтому черт его знает, что сделает Цукерберг, окажись в Фейсбуке, не знаю, половина населения Земли. Но мне кажется, что пока эти опасения, ну, в известной степени, ну, такие как бы напрасные. В конце концов, никто силком никого туда не гонит. Есть масса других сервисов. И вообще, если мы знаем, последние несколько лет в Америке пользуются Фейсбуком, считается таким олдскулом. Ну, как в России, одноклассниками, если угодно, да? И люди уходят там в другие сервисы. То же самое Инстаграм или там в ТикТок новомодный, или просто в мессенджеры. Потому что, мне кажется, люди наелись вот этой публичности и хотят уже такую персональную коммуникацию. Про себя все могут сообщить как-то друзьям и без Фейсбука. Ну, вы знаете, мне кажется, что если у тебя большая компания, которая работает, там, несколько десятков тысяч человек, если у тебя компания, которая держит сервис, в котором зарегистрированы миллиарды людей, конечно, эта компания не может не регулироваться. Я думаю, это было бы странно. Конечно, на такой площадке возникают психопаты, террористы и маньяки. И странно, если спецслужбы не обращают внимания на Facebook. И было бы странно, если Facebook занял позицию. Знаете, это моя частная квартира. Слушайте, ну если у вас очень большая квартира, и у вас где-то в углу собираются террористы, наверное, правоохранители, спецслужбы имеют право спросить у вас, можно ли мы зайдем, посмотрим, где там у вас террористы в углу прячутся. И то, что Facebook сотрудничает, ну, наверное, да. И что касается не там какого-то неправильного контента, я вот приведу пример там, свой. Я в прошлом году, значит, сфотографировал самую большую статую Будды, а там свастика на груди нарисована. Ну, понятно, что свастика не в значении, значит, фашистская свастика, а свастика в значении древний, значит, это самый там, индийский символ, да? Но я на всякий случай не стал размещать. А я вот в этом году ездил в Папуа, и у меня там были дети, прошу прощения, с голыми, значит, этим, половыми органами. Ну, потому что они так ходят там. Но я не стал на всякий случай в Фейсбуке это размещать, потому что понятно, что это никакая не детская порнография. Но я понимаю, что компания, которая должна ежедневно читать миллионы и миллиарды постов, не может анализировать вот так вручную каждый отдельно взятый пост Дениса и разбираться, это фашистская свастика или это древнеиндийский символ. Это вот дети, которые там ходят в Папуа, значит, голые и без штанов, или это детская порнография. Это издержки большого сервиса. И я вот, хотя мне это кажется смешно, и, возможно, кто-то называет это самоцензурой, я к этому с пониманием. И я думаю, что в любом случае, как только вы становитесь большим, вы вынуждены вот на эти издержки идти. России вынуждены, конечно, где-то относиться к людям и к какому-то контенту как к статистике. И поэтому все вот истории про то, что пользователи за слово «хохол» блочили или за слово «негр» блочили, я полагаю, что как раз это именно те самые издержки. Ну и кроме всего прочего, если говорить, например, о русскоязычном Фейсбуке, это очень-очень маленький сегмент, какие-то там десятки миллионов пользователей в масштабах глобального фейсбуковского бизнеса. И понятно, что Россия – это вообще не рынок для Фейсбука, и поэтому не стоит удивляться русскоязычным пользователям, что к ним относятся так немножко через запятую по остаточному принципу.
Денис Терехов, CEO агентства «Социальные сети», в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну вот вопрос им поднятый. Вы согласны с таким подходом к цензуре?
Это
ведь это же все больше и больше цензурируется. Я уже постоянно я проверяю то, что я пишу и на предмет Роскомнадзора, и на предмет 282 статьи, и на предмет цензуры Фейсбука.
Это отвратительно, это ужасно, и вот что надо рушить. Так это вот это. Интернет нам дал прекрасное, нам дал свободу. Свободу потреблять информацию, свободу размещать информацию, свободу передавать информацию. Я вырос в интернете, и поэтому очень болезненно реагирую на слово «нельзя», которое мне попадается. Нельзя смотреть порно, выкладывать, читать Геббельса, выкладывать, пропагандировать, не знаю, рассказывать про то, как заканчивать жизнь самоубийством. Я не понимаю, почему кто-то на этой планете, будь то Роскомнадзор, частное лицо Цукерберг или кто угодно, пытается мне что-то запретить. И когда с Фейсбуком такое происходит, ну я плюну и пойду в то место, где не будет мне никто мешать выражаться так, как я хочу, так, например, как я считаю нужным. Например, в Твиттер. Как угодно, но там тоже может прилететь за там сказочный кто-нибудь или еще какая-нибудь история тебе может прилететь, но в любом случае свобода самовыражения – это наивысшее благо, наивысшая возможность, данная нам технологией. И обеспеченная технология, и это вдвойне круто, потому что, как Иван любит мем, частица стала волной, мой любимый мем, что технологии круче конституции. Вы можете переписать под себя конституцию, можете принять какой-либо закон, вы не можете изменить технологию, ничего с этим сделать. Вот интернет работает так и никак иначе. Это воздух и океан.
Очень хорошая тема вы задали, технология круче конституции. А нужна ли конституция технологии? Вот это вопрос, который я хотел задать. Посмотрите, вот есть Facebook, и мы фактически стейкхолдеры.
Если вы не владелец акций, вы не стейкхолдер и никакого отношения к Фейсбуку не имеете.
Ну почему? Мы соучаствуем, мы отдаем свои персональные данные.
Спасибо, до свидания.
Мы наполняем Фейсбук.
Вы пользователь бесплатного сервиса. Давайте как бы все-таки...
Это что, это не дает нам никаких прав?
Ну если вы чем-то пользуетесь бесплатно, какие-то вам дают права? Ну, серьезно.
А если это что-то пользуется нами?
Если
это
вы за что-то платите,
это же не бесплатное
сделка.
Пользование. Это, так сказать, неформализованное, но сделка.
Зачем
обмен
вы так
персональных
вы
данных на доступ к социальным услугам.
Ну, сколько вот вы заплатили? Я вот за рекламу заплатил хотя бы там 5 тысяч за последний месяц, потому что играю с этим. Вы же ничего не заплатили. То есть вы просто...
Я плачу совершенно... Я не знаю, как Facebook пользуется моими данными, как он таргетирует.
Нет, но это вы не платите.
Кому он их продает.
Вы просто... Вы имеете бесплатный сервис, аналог которого вам бы не удалось построить, даже ни за какие деньги, потому что у вас не было бы экспертизы. Вы имеете все возможности этого сервиса, он ничего с вас не берет. Какие у вас возникают права? Вы можете перестать пользоваться этим сервисом. Антон прав. Если вы владелец этого сервиса или совладелец этого сервиса, у вас есть права, как у акционера. Если вы законодатель, можно говорить, что вы стейкхолдер, но не в Фейсбуке, а вы социальный некий стейкхолдер. И вот эти социальные стейкхолдеры сейчас пытаются съесть Фейсбук и вообще погрызть. Хоть Фейсбук, хоть Гугл. Потому что они все чувствуют, что вот почему-то американцы могут взять штраф за дизельные тачки с немцев. А немцы, получается, с американцев вообще ни за что денег взять не могут. И они как бы вот видят Фейсбук, они вот видят Инстаграм, они вот видят как в Америке Google, они считают, вот сволочи, сейчас нам заплатят. Понимаешь, а мы в России, как бы, мы даже, мне кажется, такого поведения не должны себе позволять, потому что у нас в России основная проблема – это абсолютное пренебрежение законами со стороны власти и людей, которые этой власти абсолютно гармоничны. У нас в Конституции написано, цензура не должно быть. Что на практике? На практике вот она вводится один раз, второй раз, третий. Вот так она ввелась, вот так, вот так, вот так. Скоро живого места не останется уже. Поэтому в нашей ситуации Facebook – это борьба с цензурой в России. Поэтому понимаю, что говорит сейчас наш друг Денис.
Он говорит... Стоп, почему? Почему борьба с цензурой? Он играет по правилам и постепенно прогибается под российского регулятора и переносит персональные данные на территорию.
Но он будет все равно сопротивляться из последних сил. Это все равно не то же самое, как ВКонтакте. Вот ты ВКонтакте что-нибудь написал, или у тебя под замком во ВКонтакте лежит фотография.
К тебе на утро к тебе пришли.
То есть к тебе пришли. Да. А к Фейсбуку они тебе не облегчат жизнь, они тебе не дадут на гербовые, значит, бумаги справку, что Сергей Медведев из Фейсбука это Сергей Медведев тот самый. А без этой справки, как бы, тебя, получается, судить-то нельзя. Потому что неизвестно, то ли тот, то ли этот. Нужно доказывать.
Как выяснилось по протоколам, все можно. Сидит сержант и пишет, что в сети интернет у пользователя на странице в Твиттере было написано там «Путин такой-то, значит, мы сейчас пользователю...»
Я свидетельствую, да? В такое-то время я зашел открыть социальную сеть интернет.
Именно. Для этого не надо вообще ничего передавать.
Но в любом случае...
Но ВКонтакте гораздо проще.
Да. Нет, ну ВКонтакте проще. Да,
они сами.
Видимо, то ли сами сдают, то ли там алгоритмы как-то иначе настроены.
В нашей ситуации, понимаешь, вот мы бесплатно имеем некоторое количество хороших сервисов.
Островок свободы.
Да, у нас островок свободы Твиттер, у нас менее, может быть, масштабный, но более раскрученный островок свободы Фейсбук, у нас островок свободы Инстаграм, не для всех. Ну, для кого-то островок свободы. Понимаешь, мы должны быть просто счастливы, потому что для нас это бесплатные куски свободы.
В Китае этого нету.
В Китае этого нет. И больше того, теперь, если ты русский и едешь в Китай, они на границе могут официально посмотреть
WhatsApp
твои...
WhatsApp и мессенджеры.
Да, и если им что-то не понравится, они могут тебе отказать во въезде. И, в принципе, наши дипломаты, ну, они как-то очень мягко даже, не то, что протестуют, а они поставили куда-то новость, что они с китайцами об этом поговорили. Но это несерьезно.
Ну, то это, есть... да, это совершенно фантастическая новость. У меня просто знакомые в соцсетях отписываются, и мы хотим там отказываться от поездок в Китай и так далее.
Дело, они, конечно, не откажутся, но просто показательно, что наше государство, оно себя воспринимает настолько важным, а людей настолько неважными, что когда русских людей, не тех, которые кокаином занимаются там из Латинской Америки, сюда поставки делают, а каких-то реальных живых людей, которые там русские граждане или что-то еще, вот если их кто-то обижает, понимаешь, они сами их обижают настолько, что им даже трудно за них вступиться. Типа, ну Китай просто с вами делает сейчас то, что мы с вами будем делать послезавтра. Но мы не можем за вас заступаться. Это будет лицемерие.
Раз мы вышли на этот вопрос, кому принадлежат персональные данные?
Нам.
Кому должны принадлежать?
Нам.
Может ли Facebook распоряжаться моими персональными данными? Вот как случилось с Cambridge Analytica? Хорошо, они извинились. Но в целом проблема-то остается системная.
Проблема с персональными данными системная. И спасибо, кстати, GDPR, вот тому самому последнему закону о персональных данных, что когда вы заходите сейчас на любой европейский сайт, вас спрашивают, ничего, если мы там то-то, то-то у вас возьмем и нажмите ОК.
Постоянно. Да. В этом году уже половина моих кликов фактически, это я говорю, что согласен, не согласен.
Наконец-то вас научили, что есть персональные данные. Персональные данные, как из самого слова ясно, они на наши личные. То, что вас зовут Сергей, меня зовут Антон, а Ивана зовут Иван, это принадлежит лично нам, и мы вправе в той или иной ситуации сообщать эту информацию, либо не сообщать. Я вас спрашиваю, здрасте, а как вас зовут? Вы скажете, а я не скажу.
Это меня зовут Петр Первый.
Петр Первый, пожалуйста.
Вы имеете право на псевдоним.
Это ваше право, вы имеете право на псевдоним. И тогда, и соответственно, наша задача, если мы люди взрослые и сознательные, своей головой думать, где и когда сообщать, как вас зовут, какая у вас операционная система, какой у вас компьютер, сколько вам лет. Ну, все те данные, которые используются для таргетинга по рекламе. История посещений, звонков.
Ну, есть, есть автоматические вещи, есть клики, ваши переходы. Тут же невозможно анонимизировать.
Все возможно. И более того, сегодня большая трагедия для всех рекламодателей, что это все включается на уровне браузеров автоматически. Что все современные браузеры, буквально в последние недели появляются все эти функции, которые блокируют трекеры, не передают никаких частных данных, пытаются как-то вас обезопасить, потому что, по большому счету, действительно, наши данные, они наши личные. И весь софт, который сегодня современный выходит, он как раз обезопасивает нас от слежения и сбора информации.
Но при этом, чем больше мы успешны в борьбе за слежкой за нами, тем выше капитализация Фейсбука. Потому что Фейсбук знает, кто мы. Facebook знает нашу историю.
Ты можешь
и Facebook
пойти
может
удалить.
Таргетировать. Пойти. Нет, я не собираюсь ничего удалять. Мне все нравится. Я про другое говорю. Я говорю про то, что на самом деле такие компании, как Facebook, Twitter, Instagram и так далее, они, в принципе, в этой гонке за тем, чтобы знать пользователя, уже стоят на первых позициях. И на самом деле все вот эти жулики, которые ботом показывают рекламу, делая вид, что там какие-то люди, мальчики и девочки, что там кто-то кликает. У нас же фрод огромный. И в России, и в мире. Больше, может быть, половины.
То есть половина всех этих, то, что не предъявляют рекламодателям, это все обман.
Может быть, больше половины.
Как бы рекламу смотрят боты.
Может быть, больше половины. Но потому что как тяжело сделать видео и показать кому-то, если просто можно сделать машинку, которая якобы кому-то что-то показывает. И вы даете статистику. Российские вообще, это не российское государство жульническое, а и не российский бизнес жульнический. Это просто Россия, это страна, в которой люди не признают законов. Если можно заработать на том, чтобы делать фрод, они будут делать фрод. И они делают фрод. Поэтому, а в Фейсбуке этот фрод, он хотя бы ограничен. Потому что ты хотя бы платишь Фейсбуку, он не будет за пределами Фейсбука показывать. И у них столько трафика, что им не нужно показывать это ботам. Они покажут это кому-нибудь в Марина. И все будет нормально.
А в чем вообще интерес Фейсбука по отношению к нам? Удержание клиента, удержание потребителя?
Ну, конечно.
Количество часов, проведенных
на сети, что
количество рекламных
Смотри,
постов нам
сейчас
показано.
Сейчас все борются с этими фродами, все борются с...
Вот чем я интересен в Фейсбуке?
Да деньги.
Посчитать мои переходы или показать мне какие-то рекламы?
Если я в Фейсбуке, я говорю так, мне нужны твои глаза и твои руки.
Ну, мое время.
И твое время.
Да.
Ну и карточка тоже, внеси карточку.
Сегодня у нас экономика внимания, все сражаются за то, чтобы привлечь себе внимание хотя бы на секунду, хотя бы в течение там какого-то количества времени. Конечно, любая привязка, у них, собственно, главный проект сейчас виртуальная реальность, наверное.
Да, вот этот вот новый Facebook с VR и IR, да. AR, дополненная виртуальная. То есть это и он еще будет работать на еще большее удержание потребителя.
Не только удержание, но еще и вовлечение. Удержание фактически сейчас мы тоже все в Фейсбуке, потому что наши телефоны без нашего ведома сейчас обмениваются информацией. А тут вы прям вах, прям в реальном времени садитесь, надеваете шлем и в этом участвуете.
Потому что даже, Иван, здесь очень интересно, мне кажется, даже вот я, например, кредиткой ни разу с Фейсбуком не расплачивался. Фейсбук еще в чистом виде моих денег не имел. Но он имел действительно там тысячи, десятки, сотни, не знаю, тысяч часов моего времени. То есть он должен делать тогда какие-то аддиктивные технологии, да, он должен делать, поощрять...
Ну, подожди, ну ты уже провел там десятки тысяч часов времени.
Куда нет, тебе? Думаю, что Фейсбуку от меня надо,
потому Фейсбук что... хватит, оставьте Сергея в покое.
Самая главная аддиктивная технология, которая есть, это люди. Еще французский философ Жак Лакан, если не ошибаюсь, сказал, что самое главное, от чего мы тащимся, это смотреть на то, как переживают другие люди. И заглянуть в Facebook, а теперь в YouTube, спасибо, теперь это можно не только в текстовом, но еще в видеоформате смотреть, как кому-то плохо,
ну, или, блин, хорошо.
Или хорошо. Ничего вообще лучше не придумаешь.
Это реалити-шоу,
да,
в котором ты участник.
Параллельно денежки собирают, и все нормально.
Продолжаем наш разговор о будущем Фейсбука с Иваном Засурским и Антоном Меркуровым. И к нашему разговору присоединяется Анастасия Степанова, специалист по социальным сетям, управляющая маркетингового агентства МАС. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
У меня личный аккаунт, личный рабочий аккаунт и рабочий аккаунт. И в каждом свое позиционирование, свой контент и какой-то свой посыл. Так как если я буду в рабочем аккаунте выкладывать кошек, собачек и говорить, что я люблю, очень люблю кошек, там, не знаю, разводить собак, то это будет, ну, как минимум нелепо. Соответственно, в своем личном аккаунте я выкладываю свою личную жизнь, свои личные убеждения, мнения, которые никак не скажутся на моем бизнесе. А в бизнес-аккаунте я... рассказываю лишь только о бизнесе. У корпорации есть огромные возможности, бюджеты на то, чтобы улучшать сервисы, на то, чтобы предлагать какие-то новые возможности для бизнеса. Но при этом, так как главная цель, так скажем, да, корпорации – это деньги, это прибыль, соответственно, они искусственно могут выполнять некие действия, которые будут увеличивать цены. Как, например, таргетинг, рекламный инструмент, который предлагает Facebook, в нем все больше и больше игроков с каждым днем. Соответственно, стоимость клика на рекламный пост возрастает. бюджеты увеличиваются, а охват все тот же. И стоимость лида, заявки, она также увеличивается. И малый бизнес просто не может себе позволить использовать такой инструмент. И, соответственно, мы возвращаемся к тому, что мастодонты, огромные корпорации, начинают битву уже между собой в этом таргетинге и вытесняют малые и микробизнесы. Поглощение Инстаграма Фейсбуком сказалось на блогерах прямым образом, потому что Фейсбук начал искусственно резать охваты. То есть подписчики того же блогера видят его меньше, так как Facebook сделал специальный алгоритм, не позволяет показать всем подписчикам те или иные посты, как было раньше. Потому что раньше лента строилась таким образом, что алгоритм был по времени постинга. Сейчас же алгоритм такой, что первые в ленте показываются именно те посты, на которые лайкают, комментируют и так далее. То есть искусственно подогревается интерес. Соответственно, блогеры вливают деньги в рекламу для того, чтобы их же посты видели, их же подписчики. И цена рекламы уже у блогера также, соответственно, растет, чтобы окупить свои затраты на таргетинг. Я думаю, что регулировать Facebook общественностью невозможно, так как побудить Facebook поменять свою политику конфиденциальности возможно лишь бойкотом или глобальным протестом пользователей и уходом из соцсетей. Но так как многие пользователи зависят, так скажем, от соцсетей, и это часть уже их жизни, уйти оттуда просто невозможно. И получается замкнутый круг. Вносить правки в пользовательское соглашение в Facebook совершенно невыгодно. Потому что если права будут принадлежать пользователям, Facebook просто теряет контроль. И он не сможет по щелчку удалять аккаунты или блокировать их и так далее. Потому что сейчас идет массовая блокировка аккаунтов блогеров или иных других людей, которые как-либо пытаются накручивать свои аккаунты или злоупотреблять возможностями, которые им предлагает Facebook. Все корпорации пытаются занять смежные ниши и смежную аудиторию для того, чтобы потребитель стал адептом его бренда и, соответственно, в дальнейшем его дети, дети его детей и так далее.
Анастасия Степанова, специалист по соцсетям, всю жизнь нашего корреспондента Антона Сергеенко. Я все-таки пытаюсь понять, какая цель Цукерберга – нас увести с улиц, увести с офлайна? Или вот он сейчас говорит, новый, что редизайн Фейсбука заключается в том, чтобы людей вернуть обратно обществу, вернуть обратно друзьям, вернуть обратно сообществам. Так что тогда является целью Цукерберга? Человек, привязанный, зависший у экрана или со своим смартфоном? Фоном, или все-таки человек более социальный и коммуницирующий офлайн?
Во-первых, сейчас нету проблемы и смеси онлайн-офлайн, потому что даже современные модели телефонов вам раз в неделю присылают. Вы сегодня пользовались телефоном столько-то там на этой неделе, такими-то сервисами. То есть телефон начинает сам напоминать, что в общем и целом есть и окружающий мир. Это раз. Задача Цукерберга и вообще Facebook в частности, это сделать человеку комфортно. То есть мы заходим, а у нас там соседи, друзья, ми-ми-ми, котики, и никакой информации, которая как бы может навредить. Тем более, главная сверхзадача, которая сейчас стоит перед социальной сетью, каждый из нас, даже если взять присутствующих в этой студии, генерирует ежедневно, 50 единиц некоего контента. Это 10 фотографий, 5 постов, 3 чекина, тут еще 2 ретвита и так далее. Даже вот мы втроем, будучи людьми знакомыми между собой, не в состоянии перечитать все друг другу то, что мы нагенерировали. А что же брать, когда у вас этих друзей 100, 200 или 1000? И задача показать вот это самое главное максимально комфортно и безопасно, скажем так, для пользователей. И это с точки зрения user experience создать некое уютное частное пространство. Тем более мир, он такой разный стал. У нас у всех стали такие разные увлечения, убеждения и прочее. Каждому нужно такой специальный загончик, где будет хорошо.
Facebook в итоге уводит людей с улиц или выводит
выгонять людей на улицы, как было в арабских революциях и как на первом этапе болотного движения.
Смотри, мы имеем уже сейчас как минимум третью инкарнацию Фейсбука. Это все разные вещи. Условно говоря, был паровой Фейсбук, который, значит, выталкивал этот пар на улице. Это была арабская весна. Это был Фейсбук, который все горячее ставил наверх и особо не разбирался. Поэтому они очень быстро раскачали арабскую улицу. Они не хотели этого делать.
Значит, ну, или так... даже первый митинг на Чистых прудах.
Да, Это неправда. Уважаемые коллеги, на всякий случай я процитирую Кернен Раша, что если у власти идиот, то во всем виноват Фейсбук. Ни Фейсбук, ни Твиттер, ни другие технологии не являлись ни причиной, ни следствием, ни даже каким-то заметным инструментом в этом деле, потому что, если, не дай бог, что случается, мы с вами об этом узнаем через, условно говоря, СМС. То есть это не выводил
на улицу. Но, тем не менее, я при своем мнении остаюсь, что это был важный первый паровой Фейсбук был, да. Потом, значит, был бензиновый, условно говоря, Фейсбук, который вот рос, который был в симбиозе с паблишерами, с издателями, который помогал добираться. Там все издатели имели отдел, который в Фейсбуке наращивал, значит, активность, там, публикации и так далее. А есть третий, условно говоря, Фейсбук электрический, вот, к которому все пришло. Это как бы Фейсбук, который на самом деле уже становится все более и более герметичным, который все больше и больше как бы нацелен на то, чтобы зарабатывались денежки, который совершенно не хочет никаких нигде проблем вообще, и на всякий случай готов блокировать совершенно невинных людей, лишь бы не было никаких рисков юридического преследования, потому что это снизит прибыль. Вот как бы три стадии, которые прошел
Фейсбук. Вот мы прошли от теплого лампового к аналоговому Фейсбуку, и аналоговый Фейсбук в результате создает вот эти информационные пузыри и комфортную среду, в которой нам хорошо, нам уютно, мы получаем только устраивающие нас сообщения и политические взгляды. И в результате нынешний Фейсбук ведет к атомизации, созданию закрытых сообществ
он
людей, которые потом выбирают Трампа.
Он никуда не ведет. Он никуда не ведет. Он привел людей в состояние толпы просто потому, что сейчас заново происходит простраивание. Но не он, а все вместе. Вся интернет, компьютерная, мобильная революция. Вот это все вместе. А Фейсбук маленький кусочек. Я хочу сказать, что с моей точки зрения Фейсбук сейчас искусственно находится в этом смысле у нас в обсуждении на первых ролях. Google гораздо важнее, гораздо больше на самом деле, просто с точки зрения влияния на технологический процесс, с моей точки зрения. Условно говоря, Twitter в каком-то смысле перспективнее. Snapchat, наверное, в Америке уже в каком-то смысле более людей как-то притягает, более притягательный для молодежи. То есть не надо, свет не сошелся. Facebook сейчас находится, условно говоря, на пьедестале, потому что так получилось, что одна часть американцев обвиняет Facebook во всех бедах, а другая часть американцев обвиняет Facebook в том, что к власти пришел Трамп, что дает автоматически все остальные беды, которые первые забыли упомянуть. Поэтому именно сейчас в Америке Facebook козел отпущения, такой же козел отпущения, как у нас Путин, там, Медведев. Но это не значит, что он в чем-то виноват, по крайней мере, в том, в чем его обвиняют. Понимаешь, можно в чем-то другом виноват.
Хорошо, а могут ли в России сделать Facebook козел отпущения?
Да мы сделаем все будет отлично.
В условиях нарастающей цензуры,
Бессмысленно, в условиях нарастающей цензуры, делаешь где-то что-то...
Грубо говоря, китайский вариант.
Не, мы не будем делать Facebook. Мы будем делать научные социальные сети. Вот у меня есть компания в Сколково, в Вернске. Мы запускаем банки знаний социализированные, внутри которых есть мессенджеры, там все на свете. Но поскольку мы живем как бы в концлагере за колючей проволокой, мы как бы не должны охрану как бы смущать, чтобы они с ума не сходили. Потому что у людей нервы как бы стрелять начнут. Нам ничего не надо такого. Мы будем про науку только говорить. Вот частицы останутся частицами, волны останутся волнами. Вот меня больше интересует это развитие. Почему? Потому что мне кажется, из России невозможно запустить ни один интернет-бизнес, который наберет большую аудиторию вот сейчас в тех условиях, которые есть. Но можно сделать потрясающий сервис в плане научной коммуникации, который поможет людям, у которых еще сохранились мозги, вообще выжить во всем этом бедламе и заниматься чем-то полезным в то время, пока все сходят с ума. Вот, мне кажется, то, что
это с точки зрения производителя контента, с точки зрения регуляторов, силовиков, государства, Роскомнадзора.
Ну ты их позови, поговори с ними.
С точки зрения...
Или придут.
Да придут.
Спасибо
придут.
Технологиям. Роскомнадзора скоро не будет вообще. Силовики будут заниматься, собственно, тем, чем им и надо, это копать огороды своих начальников, как они это делали 10 лет назад. А государство... Почему они все сейчас так рыпаются? Потому что понимают, что их мир уже отходит. Facebook с точки зрения институтов намного важнее, чем любое там государственное, Евросоюз такой. Потому что мы сейчас обсуждаем не директивы Евросоюза, а что там с Фейсбуком происходит.
Они репосты все. Апосты и Марка Цукерберга.
Да, их это сметет волна технологий. Их роль настолько уже незначительно. Ну, вот взять Роскомнадзор.
Ой, как ведомство. Не знаю, Антон, такой техно-оптимизм. Так а посмотрим на Китай.
Это не техно-оптимизм.
Так это силовики вместе с технологиями берут общество за жабры.
Да, да.
Китай,
но они,
они не хотят, тысяч лет.
Они не хотят, смотри, они не хотят ничего делать. Они хотят, в принципе, насколько я понимаю, зарабатывать. Зарабатывать, если ты работаешь с госзаказом.
Силовики?
Я тебя научу, да.
Ну, в смысле,
я тебя научу. Если ты работаешь с госзаказом, твой проект...
Now we're talking,
да, говорится. Твой проект изначально должен быть фуфлыжный. Главное, что должен, когда работаешь с госзаказом, твой проект изначально должен быть фуфлыжный. Только в этом случае с тебя за него не спросят. И ты можешь спокойно поделить все эти деньги, которые ты себе на него выписал. Цензура в интернете в России является одним из наиболее фуфлыжных, безопасных с точки зрения заработка проектов. Потому что есть спутниковый интернет, который там через несколько лет так или иначе проблему снимет. Значит, соответственно, есть несколько лет, когда люди могут пыхтеть, значит, зарабатывать деньги на то, что они разрабатывают, значит, паровоз, который будет ездить, значит, по железным дорогам. Просто потом выяснится, что все почему-то вот летают на дирижаблях. Ну, как бы, это нормально, потому что эти люди, они никого не хотят победить. Они знают, что у начальства паранойя и куча денег. Значит, они будут начальству продавать что-то, что утешает паранойю, и забирать эти деньги, потому что они не верят в победу своего, к сожалению, руководства.
То есть, с этой точки зрения, никто Facebook в России закрывать не будет?
Его невозможно в России закрыть точно так же, как я когда был в Китае, я им продолжал пользоваться. Просто это менее удобно, это тяжелее.
На границе. Китайцы это не делают, они в своем WeChat'е сидят.
Ну, мы с тобой, во-первых, как бы очень мало знаем об онлайн-жизни китайцев. Китайская онлайн-жизнь построена...
Свидетельством людей, знающих.
Да, китайская онлайн-жизнь, чтобы ты знал, построена на левых сим-картах, которые никто не знает, кто это на самом деле, этот китаец. Хотя там все выполнены параметры, там все его... Но на самом деле у него есть ник, у него есть левая симка, он под ней ходит, как бы, и он что-то там по-китайски такое пишет, что никто из нас с тобой никогда не узнает. И у них есть эти тролли, которые борются с этими людьми, о которых я говорю, и они все вместе представляют собой огромную индустрию там, в полтора раза больше, чем наш ВКонтакте. Просто вот эта битва, как бы, сетевых, условно говоря, активистов и, значит, платных троллей из Ольгина, местного какого-то китайского, да, подпекиния какого-то. Вот они как бы там рубятся между собой. Но на самом деле Китай – это особая ситуация. И грустно только одно, что наше преимущество состояло в том, что наш интернет был построен на максимальном количестве связей с внешней средой. И в этом смысле, когда я занимался интернет-бизнесом, в Москве мы обсуждали IPO Рамблера, в Америке люди обсуждали IPO Google, это происходило одновременно. Деньги, конечно, разные, но процессы, которыми мы занимались, были одни и те же. А сейчас ситуация выглядит так. Американцы запускают спутник 12 тысяч, значит, в космос 12 тысяч спутников,
да,
а у нас как бы пилят люди, как бы, какие точки доступа там, в позапрошлогодние технологии, как в паровозе менять шарниры.
Мы еще посмотрим, как они будут справляться или не справляться с этим московским интернетом. Может, будут обыски.
Да они не будут с ним справляться.
Там же конвертеры нужны.
Они будут
нужны,
им сами...
вот эти вот станции, которые будут.
Это гомосоветикус. Вспомни гомосоветикуса. Значит, партия сказала, значит, все будет, как партия сказала. А можно мне Мальборо все-таки сигареты нормальные покурить? Понимаешь? Вот этот гомосоветикус, который сам в себя не верит. Не верит в то, что он занимается, считает свое начальство идиотами, у которых нужно украсть деньги, считает, что никак честно эти деньги потратить невозможно, потому что вот с этими еще нужно поделиться.
Который в итоге сам себя похоронил.
Он себя не похоронил, они все будут очень довольны, и все будут пользоваться спутником интернета, ну, смотреть свою порнушку.
Я имею в виду, да, сам Советский Союз. Ну что ж, с таким технооптимизмом, вернее, оптимизмом по поводу гомосоветикуса, который не сможет преодолеть интернет, по крайней мере, в духе нашей программы футуристической «Археология будущего». Ну, я хочу сказать, подытоживая, что для меня Facebook – это два вида сети. С одной стороны, это социальная сеть, соединяющая людей. С другой стороны, это паучья сеть, в которую мы все попали. Но и вопрос в том, как мы сами видим эту ситуацию. У нас есть всегда опция контролировать свое поведение, войти или выйти из этой сети. И очень важно, чтобы мы контролировали это сами, а не кто-то делал это за нас. Чтобы мы принимали решение относительно нашего Facebook, а не делал это какой-то внешний дядя. Спасибо за этот разговор. Иван Засурский, Антон Меркуров. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология будущего».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».